Освобождены 4 заложника.
Спасибо, Екатерина. С новостями нас сегодня ознакомит Екатерина Безгачина. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то на европейской части территории России по-прежнему остается погода теплой и сырой. Осадки кругом прогнозируются, ну, в виде дождя, понятное дело, в Москве, так вообще сегодня плюс 3,5 обещают, атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 90%, ветер южный 5-9 метров в секунду, ну и дождь. Вот в Санкт-Петербурге тоже дождь, но там попрохладнее. Минус 1, плюс 1, вот такая температура днем, к вечеру 0, плюс 2. Давление чуть-чуть повыше, чем в Москве, 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 93%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, в течение первого часа у нас много разнообразных тем и российских, и международных, и возвращение Александра Козулина в тюрьму, и дело Натальи Морарь, подготовка другой России к выборам, даже о сектантстве сумеем поговорить. Ну, а вот тема о деле Натальи Морарь, которую вы уже, наверное, слышали в новостях, в чем там суть. Ну, на всякий случай напомню, что дело в том, что Наталья Морарь вновь отказывает во въезде в Россию. Так вот, эта тема сегодня у нас является и темой для обсуждения. Поэтому мы задаем вам такой вопрос. Можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации? Отвечайте на этот вопрос посредством посылания сообщений на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве. Ну и можно смс-сообщение с мобильных телефонов посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а мы прежде всего отправляемся в Белоруссию. Сегодня у одного из лидеров оппозиции, экс-кандидата на пост президента Александра Козулина, завершается трехдневный отпуск, который был предоставлен ему в связи со смертью жены. Жена Ирина скончалась после серьезной болезни 23 февраля, но, тем не менее, прощание с женой Козулину пришлось добиваться 3 дня. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Александр Козулин отбывает под Витебском 5,5 лет лишения свободы за участие в акции оппозиции, которая последовала вскоре после президентских выборов в марте 2006 года. Сам факт возвращения на зону его не пугает. Козулин не скрывает, что все эти 2 года, пока находился за решеткой, у него был единственный сдерживающий фактор – жена Ирина. Сейчас никаких компромиссов с властью, никаких просьб о досрочном освобождении не будет. Только полное и безоговорочное оправдание, констатирует Александр Козулин.
Лукашенко может делать все, что угодно, да? Но я же, если вернусь в колонию назад, то я обратно объявлю голодовку. Не боюсь издевательств, не боюсь унижения. Потому что невозможно унизить и оскорбить свободного человека чувством собственного достоинства. Нельзя быть чуть-чуть беременной, да?
Совершенно очевидно, по словам Козулина, что Александр Лукашенко мог сохранить лицо, выпустив его по амнистии, как это сделал с другими заключенными. Но Лукашенко повел собственную игру и сейчас, по мнению политика, не знает, как все повернуть назад.
Ему от меня уже никуда не деться. А теперь я буду, как знаете, как его совесть, которая будет говорить. Так что ж ты делаешь, да? У нас тогда закон есть или нет? И закон для всех или, значит, только для Лукашенко, который мне лично заявляет о том, что я Конституция, я закон, я правосудие. Пардон, что это за дела такие? Поэтому меня абсолютно не волнует, буду я на свободе или нет. Я свободный всегда.
При этом Козулин подчеркнул, что есть личное, а есть общее благо. У меня нет ненависти и злобы к Лукашенко. У меня есть глубокая скорбь и глубокое сожаление, что он так поступает, заявил Козулин.
Никогда, нигде не подписал, что я осужденный. Я везде писал, незаконно. Осужденный. Они говорят, так нельзя писать, пишу. Политически репрессированный, значит, подвергающийся гонениям со стороны гада, урода Лукашенко. О, так не надо писать. Хорошо, тогда незаконно осужденный подойдет, ну да. Поэтому меня не волнует, я свободен и так. И чем больше будут они надо мной издеваться, тем больше будут показывать всю свою сущность. Ведь вопрос сегодня стоит в другом. Я и в заявлении я написал, что перед светлой памятью своей жены, то у меня сердце стонет, рвется, оно разорвано на части вот этим выступлением Лукашенко. Но я даже в этот момент оппонент готов подняться над личным и сесть с ним за стол переговоров и обсуждать, значит, проблемы, значит, будущего нашей страны и нашего народа. И пора это делать. Пора прекратить тотальное насилие народом. Пора прекратить тотальное насилие над каждой личностью, над каждым гражданином Беларуси. Хватит, сколько можно.
По словам Александра Козулина, предметом переговоров может быть существенное изменение ситуации в стране, улучшение взаимоотношений с Евросоюзом и США. Я готов сделать все возможное, чтобы в нашей стране было процветание, добро, милосердие и сострадание, подытожил Козулин. В свою очередь, США приветствуют временное освобождение Александра Козулина, но настаивают на его полном освобождении. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента США. Представитель Госдепа Том Кейси подчеркнул, как только это произойдет, США готовы начать диалог с Белоруссией для улучшения двусторонних отношений. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Ну, а о деле Натальи Морарь, которое, как известно, мы с вами сегодня обсуждаем, пишут, естественно, многие российские газеты, и подтверждение этому мы сейчас получим от Мумина Шакирова, который присоединился ко мне в студии. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро. Действительно, пишут все газеты, в том числе и российская газета, то есть государственное средство массовой информации, которое не избежало этой темы, однако тут больше все-таки точка зрения, скажем, так называемых государственников. И слово предоставлено Алексею Кубышкину, кандидату юридических наук, который комментирует, почему женщину не впустили в страну. Он считает, что в отношении нее, как иностранной гражданки, было принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации. Формально, если соответствующими органами была соблюдена процедура принятия такого решения, это действительно является основанием для запрета въезда в Россию. Процедура принятия такого решения предусмотрена законодательством Российской Федерации и заключается в том, что на основании фактических сведений о том, что пребывание иностранного гражданина создает угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения соответствующими органами, принимается решение о нежелательности его пребывания на территории России. Это положение законодательства, в принципе, соответствует и статье 12 Международного пакта о гражданских и политических правах. Это точка зрения российской газеты. Естественно, другие газеты несколько иначе трактуют эту историю. Вот издание «Газета». Заголовок называется «Их медовый месяц». Журналистка Наталья Морарь с мужем принялись объедать ФСБ. Молодоженов из Кишинева в поездке сопровождал заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев. Но пока он наблюдал за ходом переговоров Морарь с сотрудниками ФСБ, его задержали, обвинив в нарушении паспортного режима. Около часа радиожурналист провел фактически под стражей. Вот встречали Наталью Морарь тем временем адвокат Юрий Костанов, который теперь уже не рассчитывает на слушание в Мещанском суде, так как ранее суд назначил рассмотрение иска Морарь в связи с ее депортацией еще в декабре прошлого года, и он рассчитывает на Европейский суд. И вот еще одно, в общем-то, сенсационное известие. Это российская газета. Статья называется «В тюрьму по льготе». Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который уже стал настоящей сенсацией. В местах не столь отдаленных. Один день, проведенный в следственном изоляторе, предлагается приравнять к 2 суткам колонии. Такой коэффициент будет действовать при зачете срока наказания. И еще интересная вещь. А неопасным подсудимым предложат до приговора посидеть хоть и дома, но в неволе. Сейчас как раз разрабатывается механизм домашнего ареста, то, чего еще никогда не было в Новой России.
Ну вот, какие интересные сообщения. Думаю, что это не все интересные публикации. И минут через 20-25 Мумин Шакиров вновь придет к нам читать газеты. Ну а пока в Москве 19:45, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер российской оппозиционной организации «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов объявил голодовку. В Тбилиси сегодня пройдут похороны бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили. На юге Камчатки из-за сильного ветра со снегом нарушено электроснабжение в нескольких поселках. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 14.07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Петер Лихт – немецкий певец в маске, чешский вклад в «Оскар-2008», французское лото, культура и безумие – вот лишь некоторые тем, некоторые из тем этой программы. Итак, в 14.07 «Европейский час поверх барьеров». Время московское. Ну а сейчас мы поговорим о спорте, и прежде обратимся к футболу. Достаточно много событий произошло в Европе вчера. Ну, во-первых, в Италии был сыгран 25-й тур чемпионата страны, и лидер миланский Интер был близок к тому, чтобы проиграть, наконец-таки потерпеть первое поражение в чемпионате, но не удалось римлянам выиграть. Интер принимал Рому и на последней минуте ушел от поражения 1-1. Ну а поскольку днем ранее Ювентус сыграл в ничью с Торино 0-0, ситуация в верхней части турнирной таблицы не изменилась. По-прежнему Интер опережает Рому на 9 очков. У него 61, у Ромы 52 и у Ювентуса 48. А в других ведущих европейских державах игрались матчи кубков. Вот во Франции определились финалисты Кубка Лиги. Вчера Леман принимал Расинг, и Расинг из Ланса, и очень была результативная встреча. Со счетом 5-4 после дополнительного времени выиграли гости, футболисты Ланса. И будут они теперь играть с соперниками из Пари Сен-Жермен в финале, поскольку Пари Сен-Жермен во вторник выиграл у Асера 3-2. В Испании первый матч сыграли полуфиналы Королевского кубка Барселона и Валенсия. Ничья 1-1. Впереди, естественно, ответная встреча. А сегодня Хетафе и Расинг играют. Последним участником четвертьфинала Кубка Англии стал Миддлсбро. Вот в единственном матче потребовалась переигровка после ничьей. И вот Миддлсбро в дополнительное время выиграл у Шеффилд Юнайтед 1-0. А в Германии определились полуфиналисты Кубка страны. Это Мюнхенская Бавария, выигравшая у клуба Мюнхен 18-61-0. Вольфсбург, победивший Гамбург 2-1. Дортмундская Боруссия, взявшая верх над Хоффенхаймом 3-1. И Карл Цейс, который после ничьи со Штутгартом 2-2 выиграл по пенальти 5-4. Ну вот таковы новости футбола. К другим видам спорта мы уже обратимся через час. А сейчас мы плавно перейдем к экономике и послушаем обозрение Сергея Сининского.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство французской компании Renault о покупке 25% плюс одной акции российского АвтоВАЗа, крупнейшего в стране производителя автомобилей. Соглашение о сделке компании подпишут 29 февраля. Министерство сельского хозяйства России предлагает продлить срок действия пошлин на экспорт пшеницы до 1 июля. Новая, по сути, запретительная пошлина на экспорт пшеницы, 40% от таможенной стоимости, была установлена правительством на период с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10%. На этой неделе мировые цены на пшеницу превысили прежний исторический максимум. Всемирный банк предоставил России заем в 200 миллионов долларов на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Эти средства будут использованы в частности для финансирования программ повышения энергоэффективности отрасли. Мировые цены на нефть впервые превысили 102 доллара за баррель. Исторически самой дорогой до сих пор в пересчете на нынешние цены считалась нефть в апреле 1980 года, после революции в Иране. Тогда один баррель нефти стоил в пересчете примерно 101,7 доллара. В 2007 году нефть подорожала на 57%, а в целом за последние 9 лет почти в 10 раз. Антимонопольная комиссия Европейского Союза объявила о рекордном за всю свою полувековую историю штрафе в отношении одной компании. Американская Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, должна выплатить 899 миллионов евро за невыполнение прежних решений комиссии. В 2004 году на Microsoft был наложен в Европе рекордный по тем временам штраф почти в полмиллиарда евро, а два года спустя еще еще один на 280 миллионов евро. С учетом последнего решения, общая сумма штрафов, наложенных в Европе на корпорацию Microsoft в рамках этого антимонопольного расследования, составит 1,7 миллиарда евро. Курс единой европейской валюты к американскому доллару впервые превысил уровень $1.51 за евро. Председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, выступая в среду на слушаниях в Конгрессе, не исключил дальнейшего снижения процентных ставок для стимулирования роста экономики США и предупреждения рецессии. Низкие ставки делают менее привлекательными инвестиции в долларовые активы, что, в свою очередь, сокращает спрос на американскую валюту.
К тому, что рассказал Сергей Сининский об экономике, как раз добавим сообщение о курсах. $1 сегодня стоит 24 рубля 20 копеек, евро 36 рублей 40 копеек. Ну, а как вы слышали, на международных рынках евро стоит $1.51. От экономики мы перейдем к политике. По-прежнему тема Косово остается одной из главных для российских средств массовой информации, но, по крайней мере, для тех, что распространяются во всемирной паутине. Вот именно продолжающиеся реакции на ситуацию вокруг Косово и посвящен очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
В русском интернете продолжаются ожесточенные споры по косовскому вопросу. Жанры самые разные, от геополитических рассуждений до личных воспоминаний. С последних и начнем. Эдуард Лимонов в статье «Нацбол номер 4», опубликованной на сайте Грани.ру, напоминает свою собственную роль, которую, если верить писателю, он сыграл в защите сербских интересов. Лимонов пишет.
Имитационная власть продолжает устраивать потемкинские деревни где только может. Преемник господин Медведев отправился в Сербию. Поездка осуществляется с той же целью, что и полет господина Путина в Чечню. Помните, на истребители, чтоб круче было в начале 2000 года перед первыми его выборами. Ни стыда у них, ни совести. В феврале 2008 года Кремль изображает себя другом Сербии. Посмотрим, останется ли он другом Сербии в апреле. Уверен, что нет. Интересно, читают ли юные зомби из прокремлевских движений мою книгу рассказов о сербских войнах «Смрт»? Если читают, не видят ли они явной, наглой лжи своих хозяев из Кремля, неуклюже пытающихся изобразить меня неким проамериканским политиком, предателем якобы России? Юные хмыри, откройте глаза! Я один в начале 90-х годов защищал честь России в Сербии.
Теперь от горячей публицистики лидера запрещенной НБП к взвешенному политологическому суждению эксперта. На сайте журнала «Россия в глобальной политике» можно прочесть статью главного редактора этого издания Федора Лукьянова «Деградация мира». Название не случайное. По мнению Лукьянова, то, что происходит вокруг Косово, вписывается в общий процесс деградации международных институтов.
Все участники косовской коллизии апеллируют к международному праву. Все твердят о желании решить вопрос на основе признанных норм. Процесс же полностью вышел за рамки правовых процедур. Совет Безопасности ООН вне игры, а легитимность нового государственного образования надолго останется предметом споров. Москва и Белград обвиняют в этом инициаторов косовской независимости любой ценой – США и Западную Европу. Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин и прочие единомышленники Приштины считают, что обструкционистская позиция России в Совбезе ООН еще больше ослабила этот орган. Между тем, ничего нового не произошло. Международные институты утрачивают влияние уже полтора десятилетия.
Федор Лукьянов считает, что процесс, как он выражается, деградации международных институтов, начался после окончания холодной войны и является естественным результатом этого исторического события.
С окончанием холодной войны все изменилось. Победившая сторона тяготилась ограничениями, которые накладывали правила предыдущего периода. Но проигравшие не имели возможности настаивать на полноценном применении этих правил. В результате правовое оформление политики постепенно стало превращаться в ритуал, а не в сущностный процесс выработки решений.
В чем же проблема с содержательной точки зрения? Почему международные институты вступили в период глубокого упадка? Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике».
Основная коллизия заключается в противоречии между формирующейся многополярностью международной системы и неэффективностью многосторонних институтов. Растет количество государств, которые заявляют право на то, чтобы участвовать в определении правил игры. Существующие институты были приспособлены для нужд двухполюсного мира. Они еще могли как-то функционировать в условиях, когда требовалось лишь формальное утверждение решений, принятых за их рамками. А вот механизмы эффективного согласования интересов различных участников мировой политики в явном дефиците. Перелом рубежа 80-х-90-х годов прошлого века оказался не финалом, а стартом болезненного процесса глобальной трансформации. От конфронтационной стабильности с четкими правилами к чему-то новому. Пункт назначения не ясен, движение продолжается.
Не исключено, что нынешняя косовская коллизия войдет в будущие учебники истории как один из факторов, повлиявших на смену всей системы международных отношений. Вопрос только в том, как эта смена будет происходить, и не поставит ли она под вопрос безопасность во всем мире. Так или иначе, ситуация вокруг Косово требует кропотливого дипломатического труда, а не громких и безответственных заявлений, которые в последние дни прозвучали из уст российских официальных лиц Дмитрия Рогозина и журналиста государственного телеканала. Я имею в виду скандал, связанный с фактическим оправданием убийства Зорана Джинджича в эфире РТР. Получается, что российские пропагандисты говорят одно, а позиция страны совсем иная. Об этом Федор Лукьянов, автор статьи на сайте журнала «Россия в глобальной политике».
Комментарии относительно Косово как-то идут по нарастающей. Наше телевидение всегда подхватывает эту волну очень охотно. Правда, по прежнему опыту можно сказать, что если руководство страны начинает ощущать, что где-то перейден рациональный рубеж, то это моментально прекращается. Вот посмотрим, как будет.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Итак, я напомню вам, что сегодня мы обсуждаем тему такую. Можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации? Задаем мы вам этот вопрос. Ну, а поводом стала, конечно же, ситуация с Натальей Морарь, которую вновь не пустили в Россию. Наталья Морарь – это корреспондент российского журнала «New Time». После паузы, после того, как мы прервемся на новости, мы эту тему обсудим более подробно. Я пока лишь могу сообщить, что некоторые уже сообщения получил от вас с ответами на этот вопрос, но по ходу программы буду, естественно, их читать. А сейчас сообщу вам, что в 13.07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы» о реалиях нового российско-украинского газового спора. С ведущим программы Виталием Портниковым будут беседовать руководитель Центра энергетических исследований Константин Бородин и главный редактор газеты «Экономические известия» Юрий Сверко. Будет это в 13.07 по московскому времени. А сейчас в Москве половина восьмого. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России отказался объяснять причины запрета на въезд в страну корреспондента российского журнала New Times Натальи Морарь. Как сообщили в министерстве, тот факт, что гражданка Молдавии Морарь вышла замуж за российского гражданина, не изменил ситуацию. Наталья Морарь и ее муж находятся в зоне пограничного контроля московского аэропорта Домодедово. Лидер оппозиционной организации «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов объявил голодовку. Удальцов протестует против того, что он уже несколько дней не может покинуть свою квартиру из опасения быть задержанным милицией. В Тбилиси сегодня пройдут похороны бизнесмена и политика Бадри Патеркацишвили. Он будет похоронен на территории своей резиденции Аркадия. Переговоры между США и Чехией о размещении элементов американской системы ПРО на чешской территории близки к завершению, заявил президент США Джордж Буш после встречи в Вашингтоне с премьер-министром Чехии Мираком Тополанеком. Израильские ВВС нанесли удар по резиденции премьер-министра и зданию Министерства внутренних дел сектора Газа. В результате воздушного удара погиб ребенок, сообщается о 30 раненых. Удар был нанесен вскоре после того, как боевики Хамас выпустили более 40 ракет по южным районам Израиля. Турция не будет устанавливать сроков окончания военной операции против курдских боевиков на севере Ирака. Об этом заявил специальный посланник премьер-министра Турции после встречи в Багдаде с главой МИДа Ирака. Аль-Каида угрожает отомстить за смерть одного из лидеров этой террористической организации Абулейта Аль-Либи. Видеообращение второго человека в Аль-Каиде появилось на исламистском сайте в интернете.
Что же касается погоды, то на европейской части территории России ожидается она, как и в прошедшие дни, теплая и влажная. В Москве так вообще будет 3-5 сегодня, выше 0. Обещают синоптики дождь и атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 90%, ветер южный 5-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже будет дождить, здесь чуть-чуть попрохладнее, минус 1, плюс 1, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 93%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Ну а теперь мы начинаем подробный разговор на тему событий, связанных с Натальей Морари. В МИД России, ссылаясь на международную практику, отказываются объяснить причины запрета въезда в страну. Ну, вы уже слышали в новостях о том, что в аэропорту Домодедово были задержаны Наталья Морари и ее муж Илья Барабанов. Так вот, насколько законны действия российских властей, с таким вопросом корреспондент наш Марьяна Тарачешникова обратилась к председателю комитета гражданское содействие Светлане Ганушкиной.
К сожалению, законодательство устроено так, и не только наше, что власти могут принять решение о том, что какой-то гражданин какой-то другой страны является нежелательным иностранцем для этой страны. У них нет обязанности что-то объяснять этому человеку. Это у нас не первый случай. У нас Петра Прохаскова, тоже бывший замужем за гражданином Российской Федерации, потеряла право въезда в Россию несколько лет назад. Это случай не один, таких достаточно. Собственно, вопрос здесь не законодательный. Вопрос здесь в том, есть ли действительно реальные основания или нет не пускать Наталью Мораль, представляет ли она опасность для нашего государства, для нашего общества, для нашего конституционного строя. Но ответ на эти вопросы все, конечно, отрицательный. Просто вот это еще одно проявление того, что наши власти не любят, когда кто-то не так, как им нравится, освещает те их поступки, которые вот они совершают.
Светлана Алексеевна, скажите, пожалуйста, а вообще вот закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, действующий на территории Российской Федерации, он ведь предусматривает ситуацию, когда человек не гражданин России становится супругом или супругой гражданина Российской Федерации, и теоретически у него тут же появляется возможность и для получения разрешения на въезд, и для получения вида на жительство, и для получения гражданства в упрощенном порядке. Вот сейчас, когда Наталью Морари не пускают в Россию, это как-то нарушает положение вот этого закона о правовом положении иностранных граждан?
Нет, все преимущества, что он не входит в квоту и больше ничего. Но если на его въезд наложены ограничения по каким-то причинам, то просто вступление в брак ничего не определяет. Весь вопрос в том, есть частный интерес, семья должна оставаться вместе. Это принцип единства семьи. С другой стороны, если человек нарушает порядок пребывания в стране, то его страна может за это выслать. И вот уже и Конституционный суд, и Верховный суд не раз отмечали, что суд, когда он рассматривает жалобу, он должен найти правильное соотношение вот этого общественного интереса и частного интереса. Вот он должен взять на себя ответственность и понять, насколько важно отсутствие Натальи Морари на территории России по сравнению с важностью неразделения семьи. Я думаю, что если к этому подходить здраво, непредвзято и без установок, то, безусловно, обнаружится, что государство российское не пострадает от того, что на его территории будет жить молодая, в общем, одаренная девушка.
Марьяна Тарачешникова беседовала с председателем комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной. А мы задаем вам сегодня вопрос, можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации? Вот послушайте, как на этот вопрос отвечали в Чебоксарах.
Нет, ну вообще-то, наверное, можно. Можно, но... А по сути, если мы выгоняем, то нас тоже не будут приветствовать в других странах, и мы тоже не будем знать, что делается в других странах, вот как сказать, что делается в мире. Я думаю, наверное, все-таки не надо их высылать.
Что они пишут про нашу страну не очень-то хорошо, красиво. Я считаю, что не надо высылать, нельзя. Каждый человек имеет право сейчас, тем более свободно, может ездить каждый в любую страну.
Да, можно. Ну а что они пишут какую-то туфту? Не должны писать. Мне, например, не нравится, когда о России пишут там в плохом тоне каком-нибудь. Но я считаю, нужно высылать.
В демократической стране, говорю, так не решается дела. Нельзя никого высылать. Все должно быть позволено. У нас же демократическая страна. Никого ссылать не надо.
Я считаю, что нет. Пускай они занимаются своей работой, а власти это учитывают. Но не обязательно же личность журналиста из-за этого должна быть какая-то неугодная.
Ни в коем случае не согласен я с этим. С высылкой их. Зачем их высылать, если они правду говорят? Высылать нельзя.
Даже не знаю. Нет, наверное, это неправильно. Ну как, в свободной стране живем, как-никак. Могут, наверное, писать все, что угодно. Наверное, от народа зависит. Какая-то информация.
Но если для России ничем это не грозит, мне кажется, не надо изгонять. А так, если они правду пишут, если не правду пишут, то, наверное, наказывать надо. Не знаю. А если правду, мне кажется, не стоит наказывать. Сейчас демократия у нас.
Выгонять надо. То, что они получили информацию, они искажают. Значит, надо их выгонять. Значит, они работают на кого-то против нас. Однозначно. Правда, это она для всех людей на разные.
Для народа, я считаю, они должны быть. Их не следует высылать, я так и считаю. Потому что они народу сообщают то, что от народа власти большей части скрывают. Информацию дают народу.
Нет, однозначно. Но если тематические курсы выбрали государство, этому курсу надо придерживаться.
С журналистам что? Они больно что пишут? Ничего такого не пишут вроде. То, что есть, творится в стране, вот это пишут они информацию, какой бардак творится. Тут свое правительство надо выгонять. Не журналистов, а правительство, то, что творит народом. Если культурно пишет все справедливо, зачем выгонять?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжат его новости науки.
Ученые Гарвардского университета объявили об открытии интернет-ресурса, на котором будет представлена информация обо всех видах живых существ на Земле. Ресурс получил название «Энциклопедия жизни». Первоначально в ней разместят описание 30 тысяч видов живых организмов. В течение следующих 10 лет база данных соберет описание 1,5 миллиона видов. Авторы планируют включить в энциклопедию всю возможную информацию о каждом виде – фотографии, последовательность ДНК, эволюционные деревья и даже записи песен на страницах, посвященных птицам. Британские исследователи, работающие в Антарктиде, обнаружили явное свидетельство нестабильности льдов в западной части материка. Наблюдения со спутников и тщательные измерения показали, что движение трех гигантских ледников ускоряется уже более 10 лет. Если в 90-е годы движение ледника ускорялось на 1% ежегодно, то за последний год ускорение составило 7%. Причиной может быть как вулканическая деятельность, так и океаническое течение, которое подмывает ледники. Если ледники сойдут с материка, это может привести к повышению уровня Мирового океана. Исследователи двух лабораторий Министерства энергетики Соединенных Штатов объединили свои усилия для создания принципиально нового суперкомпьютера. Его мощность должна превосходить существующие самые быстрые компьютеры более чем в 1000 раз. Этот суперкомпьютер будет иметь производительность 1 экзафлоп или 10 в 18 степени операций с плавающей точкой в секунду. Суперкомпьютер может быть использован для решения вычислительных задач в таких областях, как энергетика, создание новых материалов, медицина и предсказание погоды. Лаборатория радиоуглеродного анализа Оксфордского университета проведет новое исследование Туринской плащаницы, чтобы уточнить время ее происхождения. Согласно религиозной точке зрения, в Туринскую плащаницу было завернуто тело Иисуса Христа после снятия с креста. Предыдущие исследования датировали плащаницу XIII-XIV веком. Тогда экспертиза проводилась тремя различными лабораториями, и расхождение результатов не превысило 100 лет. Позднее эти результаты были подвергнуты критике. По утверждению американского ученого Реймонда Роджерса, датировка ошибочна, поскольку для анализа использовались позднейшие заплатки, наложенные при реставрации плащаницы в средние века. Роджерс утверждал, что плащаница может быть гораздо древнее. Новое исследование должно учесть последние достижения в области радиоуглеродной датировки. Результаты будут сообщены в пасхальное воскресенье 23 марта на канале BBC.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова. А в Петербурге тем временем, столице русского рока, как известно, нет места для неангажированных рок-музыкантов. Так считают организаторы запрещенного рок-фестиваля «Другой песни» в поддержку марша несогласных. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Рок-фестиваль «Другая песня» должен был пройти 27 февраля. Афиши с названиями групп-участниц были уже расклеены, как вдруг выяснилось, что фестиваля не будет. Как это было, говорит один из организаторов, директор группы «СП Бабай» Александр Когтев.
Сначала позвонил Дмитрий Птюшкин, сказал, что в этот день у них не будет электричества, так как мы уже опытный организатор, у нас есть генератор. Мы привезем генератор. Через 5 минут уже позвонил сам директор клуба, не арт-директор, а директор клуба, объяснил, что мы хотим устроить из этого политическое шоу. Им это не нужно.
Такова позиция арт-директора питерского рок-клуба Дмитрия Птюшкина и самого рок-клуба. То, что произошло, вовсе не удивило известного музыканта Михаила Барзыкина, группа «Телевизор».
По-моему, это не дело директора клуба редактировать сценарий программы фестивалей. Это раз, а во-вторых, самое противное, что он в интернете высказал точку зрения о том, что рок и политика – вещи совершенно несовместимые. Это уж полное, видимо, непонимание того, что такое рок-музыка, если можно бесчисленно количество рок-групп приводить сейчас, которые начинали с ярких социальных песен и только благодаря этому, собственно, и стали известны. Если такие люди руководят рок-клубами, это уже очень тревожный показатель. Все это свидетельствует о деградации русского рока как явления, о том, что основы этого движения не приживаются на Руси.
Разве деградируют и сами музыканты? Дело не только в директоре клуба.
Дело в том, что с публикой происходит то же самое. В этом смысле я давно уже наблюдаю, как планомерно, целенаправленно Кремль работает с рок-н-ролльной аудиторией. Там очень много сделано на этом пути за последние 5 лет, очень много голов обработано, наши ведущие рок-музыканты находятся в каком-то мороке или обмороке, я не знаю, но во всяком случае новая жидкость изобретена для промывания рок-н-ролльных мозгов.
Вы хотите сказать, что все это делается для того, чтобы рок перестал иметь какие-то протестные и социальные интонации?
Да, конечно, это самая задача, и этих людей быстренько продвигают, организовывают им туры большие, вот эти групп масса, от Пилота до Короля и Шута.
В качестве ведущего должен был выступать народный артист России Алексей Девоченко.
На мой взгляд, это просто идиотизм полный со стороны властей. Практически все творческое сообщество России сейчас пребывает в противоестественном состоянии. Всегда в любые времена протестное сознание, оно двигало культуру вперед. Я могу говорить, скажем, то, что касается театра, даже в дремучие 70-е годы протестное сознание порождало яркие всполохи. Это был театр Любимого, театр Эфроса, Современник и так далее и тому подобное. Сейчас ничего этого, к сожалению, нет.
Другую песню лишили площадки, но она все равно прозвучит, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы договорились с музыкантами, что они будут выступать у нас на марше несогласных. Мы все послушаем тот рок, который не пускают сейчас в клубы и не дают звучать со сцены. Значит, он будет звучать со сцены на улице.
Видимо, сейчас снова настает время квартирных концертов, считают рок-музыканты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 8. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны США Роберт Гейтс обсудит сегодня в Анкаре турецкую операцию против курдских боевиков на севере Ирака. Переговоры между США и Чехией о размещении элементов американской системы ПРО на чешской территории близки к завершению. Колумбийские повстанцы из группировки ФАРК освободили 4 заложников, захваченных 6 лет назад. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас ко мне в студии вновь присоединился Мумин Шакиров, который сегодня читает для нас центральные российские газеты. Мумин, вот в прошлом выпуске вы начали цитировать публикацию, посвященную новым инициативам Министерства юстиции, инициативам, как вы сказали, сенсационным. Давайте продолжим.
Да, это действительно так. Российская газета пишет в статье «В тюрьму по льготе». Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который уже стал настоящей сенсацией в местах не столь отдаленных. Один день, проведенный в следственном изоляторе, предлагается приравнять к 2 суткам колонии. Такой коэффициент будет действовать при зачете срока наказания. А неопасным подсудимым предложат до приговора посидеть хоть и дома, но в неволе. Вот сейчас как раз разрабатывается механизм домашнего ареста. Отвечает на вопросы корреспондента начальник правового управления Федеральной службы на исполнение наказаний Российской Федерации Олег Филимонов. То есть он считает, что речь идет о разработке новых правовых норм, серьезной работе на очень высоком уровне. Мы приступили к ней после обращения в правительство Российской Федерации уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Было поручение правительства подготовить законопроект, мы его выполнили. Согласно решению Европейского суда по правам человека, условия содержания подследственных не должны быть хуже, чем осужденных. У нас же получается наоборот. В СИЗО находиться намного тяжелее, чем в колониях. Заключенные находятся в камерах и более изолированы от внешнего мира. В изоляторах свидания даются только с разрешения следователей и судей. В СИЗО прогулки строго по расписанию, да и бытовые условия в колонии гораздо лучше. Вопрос, а как будет рассчитываться срок домашнего ареста? Никаких подобных коэффициентов для домашнего ареста мы не планируем, отвечает Филимонов. Проблема в другом. Сейчас нет механизма, как обеспечить применение этой меры. Доходит до курьеза. В одном регионе суд отпустил обвиняемого под домашний арест и возложил контроль на местный отдел внутренних дел. Так они поставили милиционера возле двери арестованного. Но на всех домашних заключенных часовых хватит, спрашивает корреспондент. Не хватит, к тому же в таком случае охрана по сути не имеет никаких прав. Она может только следить, чтобы человек не убежал. Поэтому президент России поручил разработать законопроект о домашнем аресте. И, конечно, там эксперт подробно об этом рассказывает. А что касается вот то, что предлагают приравнять к 2 суткам колонии, один день, проведенный в следственном изоляторе, это тоже положение разрабатывается. Ну, очень коротко, статья в газета «Метрополитбюро». Депутаты Госдумы, эксперты и представители западноевропейских партий собрались вчера в отделе внешних связей Московского патриархата, чтобы обсудить роль традиционных ценностей в ЕС и России. Все участники диспута называли Российскую Федерацию самой большой страной Европы, но были вынуждены столь же дружно признать, что общих духовных аксиом у соседей по континенту найдется не так уж и много. Ну, в следующем выпуске я подробно об этом расскажу.
Прекрасно, ждем Мумина Шакирова вновь в студии минут через 20-25. А пока мы вернемся к теме, о которой много уже сегодня говорили, о Наталье Мараре вновь пойдет сейчас речь. Послужит ли пример журналистки, повторно не пропущенной в Россию, наглядным уроком строптивым коллегам? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Евгенией Альбац, заместителем главного редактора журнала «New Times». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Какое решение в результате приняли Илья и Наталья? Кто из них куда поедет?
Они находятся в аэропорту Домодедово, в транзитной зоне, или, как называют это пограничники, почему-то режимной зоной. И они будут там оставаться до тех пор, пока они смогут быть вместе.
Но еще есть шанс, что кто-то из них пойдет, вот, пройдет этот там пограничный контроль, или кто-то уже, или они оба вернутся в Кишинев?
Я думаю, что нашим пограничникам придется применять силу.
А кто-то из вашей редакции дежурит на месте событий?
Там дежурят наши коллеги. Но дело в том, что пройти в транзитную зону мы никаким образом не можем. Сегодня удалось туда передать еду, Но, к сожалению, в том, в чем Наталья Мораль имеет абсолютное право, согласно статье 48 Конституции Российской Федерации, согласно Федеральному закону об адвокатской деятельности, согласно статье 6 и 8 Европейской конвенции о правах человека, ей было отказано в юридической защите. Не был пропущен туда адвокат, который имеет доверенность на то, чтобы представлять интересы Натальи Мораль. Ему было отказано на том основании, что это режимная зона. Когда господин Кастанов, адвокат, сказал, что, вы знаете, вот тюрьма, лагерь, куда допускаются адвокаты, тоже как бы еще больше режимная зона. Пограничники ничего не смогли ответить. Нас посылали от одного начальника к другому начальнику. Ни один начальник не имел смелости себя обнародовать или что-либо заявить, но, тем не менее, в юридической защите Наталье Мораль отказано. Это зафиксировано на видеопленку, это зафиксировано на разные другие электронные носители. Она подала заявление значит, в службу пограничного контроля. У нее отказывается принимать заявление о том, что ей требуется юридическая защита. 13 марта в Мещанском суде должны начаться предварительные слушания по иску, поданному адвокатом Натальи Мораль против ФСБ. Значит, Наталья Мораль хотела бы присутствовать на этих слушаниях, потому что это касается конкретно ее случая и того, что ФСБ не допускает ее на территорию России, препятствует ее профессиональной деятельности. Однако, к сожалению, ситуация ровно такая, какая она сейчас есть. Это абсолютно первичное право. Право на юридическую защиту.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации. В заключение часа мы отправимся во Францию. Во Франции секты проблемой не являются. Эти слова, вроде бы сказанные Эммануэль Миньон, советницей президента Николя Саркози, вызвали настоящую бурю полемики в стране, и несмотря на то, что позднее Миньон опровергла это высказывание, предписываемые ей общественные дебаты о современном сектантстве, о месте религии в жизни современного французского общества не утихают. Слово нашему корреспонденту в Париже Наталье Руткевич.
Слова Эммануэль Миньон стали последней каплей, переполнившей чашу терпения тех многих французов, которым кажется, что нынешняя власть во главе с президентом Николя Саркози своим отношением к религии и религиозным движениям подрывает республиканские основы французского общества. Президент и многие сотрудники его администрации не скрывают своей приверженности римско-католической церкви. Проблема, однако, по мнению критиков Саркози, заключается не в той или иной конфессиональной принадлежности, а в том, что некоторые политики, как кажется оппозиции, пытаются сблизить церковь и государство. И в этом многие видят опасность для светской республики, говорит Жюльен Дрей, видный деятель социалистической партии.
Высказывания представителей власти насчет религии, сект и так далее постоянно множатся. И это вызывает беспокойство касательно объективности и беспристрастности власть придержащих. Я думаю, что настало время напомнить им основы существования светского государства, каковым Франция стала еще в 1905 году. Все противники вмешательства религии в государственные дела должны в ближайшее время выйти на улицы в знак протеста. Я и мои сторонники совершенно не согласны с высказываниями президента вроде того, что человеку в его жизни, чтобы надеяться, необходима религия. Вполне можно иметь верования, не являющиеся религиозными. Отсутствие религиозной веры не делает из человека бездуховную личность.
Левые, да и некоторые правые французские эксперты считают, что Саркози и его окружение слишком снисходительно относятся к различным сектантским движениям. Помимо Эммануэль Миньон, на защиту сект недавно встала и министр внутренних дел Франции Мишель Альо-Мари, заявившая, что Государственная комиссия по борьбе с правонарушениями со стороны руководителей сект действует слишком жестко и без разбору. Говорит председатель комиссии Жан-Мишель Руле.
Парадокс в том, что одни нас упрекают, что мы боремся с сектами слишком активно, а другие в том, что недостаточно. Я думаю, что истина посередине. Мы всегда пытаемся быть на стороне жертв. И наши действия координируются специальным советом, который нас направляет и следит за тем, чтобы мы ничего не упускали из виду. Но вместе с тем, чтобы мы не посягали на одно из главных прав нашей страны – свободу вероисповедания.
Существует ли научное определение сектантства? Чем религиозная секта отличается от религиозной общины? И какова ситуация с сектами во Франции? На эти вопросы отвечает религиовед Адон Вале.
Точного юридического определения секты не существует, но парламентские и другие комиссии по правам человека дают такую трактовку. Религиозная община считается сектой, если в ней попираются свободы человека, ущемляются его достоинства. То есть, когда гуру так или иначе использует своих учеников, домогаясь их сексуально или вымогая их средства. То есть, само слово «секта» имеет негативную коннотацию. Есть, конечно, некоторые движения, которые сложно подвести под ту или иную категорию. Есть и те, что эволюционируют и отказываются от нелегальных методов. Во Франции, как и почти во всем мире, сект очень много. На ее территории действует около 172 сект, в которых состоит около 250 000 французов. Получается, что секты — это, вопреки словам Эммануэль Миньон, настоящая, а не выдуманная проблема.
Сегодня, когда традиционные религии переживают упадок, секты процветают. Число их приверженцев множится. По словам Адона Вале, сегодня секты опаснее, чем когда бы то ни было, и государство должно относиться к ним с бдительностью. При этом президент Франции Николя Саркози подозревался в симпатии к одному из самых сомнительных религиозных движений – церкви саентологов, на которую регулярно подаются жалобы в вымогательстве и других предусудительных действиях. Фотографии Саркози в обнимку с Томом Крузом, известным своей деятельностью в организации главы церкви саентологов Рона Хаббарда, были напечатаны во всех французских журналах. И хотя президент недавно заявил, что никакой слабости к саентологам не питает, подозрения в его адрес не развеялись. Существуют ли методы эффективной борьбы с сектами? Мнение Адона Вале.
Проблема в том, что закон 1901 года о свободе ассоциации дает людям почти полную свободу создавать любые организации на территории Франции, будь то организации гуманитарные или религиозные. Власти должны внимательно следить за тем, чтобы люди не становились жертвами сектантов, которые обещают, что, вступая в их секту, мы обретем рай на земле. Излишне говорить, что подобные обещания невыполнимы.
Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я имею полное право находиться на территории Российской Федерации вместе с своим законом.
Если все необходимые документы не будут подписаны, поставки газа для потребителей Украины...
Александр Козулин уверен, что был освобожден по личному распоряжению Александра.
Судно вышло из северокорейского порта Ким Чхек и направляется в Владивосток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».